Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Моисеев. Сергей Валерьевич – глава общественной организации «Русь Триединая», главный редактор газеты «Русь Триединая», публицист, писатель, общественный деятель. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Чуть позже к нам присоединится Игорь Друзь, писатель и публицист. У Сергея подготовлена книга, она вот-вот выйдет. «Ключи от русского Харькова». При всей своей загруженности тебе удалось книгу написать. Как удалось и почему вот вторая мемуарная книга уже подготовлена? Ведь недавно достаточно вышла книга «Переход через пропасть». Это продолжение или это совершенно другое произведение?
Книга «Переход через пропасть» мною была издана в 2019 году. Тогда я понимал, что грядут события очень яркие, сильные, которые, отодвинут общественное внимание от истории русской весны. А нужно обязательно историю русской весны описать для того, чтобы она осталась в памяти не только нашей, но и в памяти последующих поколений. Поэтому книга «Переход через пропасть», она посвящена событиям русской весны в Харькове, моему личному участию, моему личному взгляду на эти события, как очевидца. И действительно, в 2022 году началась специальная военная операция, в которой мне довелось участвовать и заходить с передовым полком на территорию Харьковской области. Я написал небольшую книжечку, которая называется «Очерки военного времени», о тех событиях и о том, что мне довелось увидеть, через что довелось пройти. И когда мы заходили в Харьковскую область, то я обратил внимание на один факт. Военные, российские военные, многие российские военные, они не понимали, что они делают на территории Харьковской области. То есть в сознании многих, там контрактников, к примеру, была такая мысль, что они пришли на Украину. То есть мы пришли на украинскую территорию. А некоторые местные жители говорят: «Россияне, а что это вы к нам на Украину пришли?» Конечно, многие нас ждали и очень радостно встречали, но были.
Но произошло такие переформатирование сознания.
Да, да. За последние 30 лет у людей картинка в голове поменялась, и многие стали представлять, что они вечно жили в такой стране, которая когда-то выкопала Черное море там и так далее, строила пирамиды. То есть вот в том.
И Адам был украинцем.
Да, да, совершенно верно. В этом пузыре мифотворческом, который информационном пузыре украинского мифотворчества. И моей задачей было этот пузырь, скажем так, проткнуть, чтобы он лопнул историческими фактами. К примеру, я начинаю повествование с древних времен, когда на территории Харьковской области жили еще аланские племена, это где-то там 7-8 век нашей эры. Ситуация такая: в последние 30 лет харьковские историки все дружно доказывают, что Харьков – это территория хазарского каганата. Один мой знакомый, тоже историк, подходит к своему преподавателю на одной из конференций и говорит: «Ну как же так, вы сейчас доказываете, что эти черепки хазарские? А ведь 20 лет назад вы мне говорили, что это аланские черепки. Как же так случилось, что вы поменяли таблички?» Он говорит: «А что, все очень просто. Ротшильды платят». То есть, есть определенный заказчик, который дает задачу доказать, что это территория хазарского каганата.
И оплачивает гранты на исторические исследования,
псевдоисторические. Да, да, да. Все историки, если мы сейчас даже там Википедию прогуглим, то мы там начнем искать и увидим, что, оказывается, это хазарский каганат был. Моей задачей было доказать, что это была территория Северского княжества, русского, древнерусского Северского княжества. Река Северский Донец. Почему она называется Северский? А вот в этом названии как раз и есть ответ, что это Северское древнее княжество. На месте Харькова было древнерусское городище 12 века, которое называлось Донец, Донецкое городище. Там велись до Майдана, до 14 года раскопки. Мои даже общественники, знакомые занимались этой работой, и поэтому я это знаю, скажем так, из первых рук, эту информацию. Но после 14 года все было свернуто, и, соответственно, уже окончательно был подведен итог, что это чисто хазарская земля.
И детишкам стали завозить книги, оплаченные фондом Сороса, учебники, и молодое поколение уже имеет искаженное представление о своей родной истории. Те же харьковчане молодые, они смотрят на историю харьковской земли через призму вот этих лживых книжек.
И я разобрал на ключи, у меня не главы называются, а ключи памяти. Каждая глава называется «Ключ памяти». То есть, ключ памяти надо подобрать и этим ключом памяти открыть подлинную историю. Таким образом, начиная с времен 7-6 века и заканчивая современными событиями, я подбираю эти ключи памяти. У меня там 43 ключа, и каждый ключ рассказывает некую страницу историческую, которая связана с историей России.
Прости, я перебью. То есть, это не мемуары, как первая книжка, а именно историческое исследование.
Да, это историческое исследование. Я писал эту книгу, более 20 лет. Почему? Потому что мною издавалась газета «Русь Триединая» в Харькове, а до этого «Тайны века», где я занимался краеведением, и публикации, и свои ставил, и харьковских историков, краеведческие публикации, которые выявляли, что Харьков – это территория России, исконно русская территория, исконно русская земля. Потом эти публикации были все собраны на нашем сайте «Русь Триединая» в рубрике «Слобожанский переплет». Если вы погуглите «Русь Триединая» «Слобожанский переплет», вы увидите огромное количество статей. 90% статей написаны мною. И потом я подумал, это огромный объем, но он лежит мертво, не реализован. То есть его оттуда выудить очень сложно, мало кто знает об этом. И я подумал, что нужна методичка, которая будет в руках не только русских воинов, но и будет в руках сотрудников военно-гражданской администрации, учителей школ, директоров школ, школьников. То есть это книга просветительская, которая открывает людям понимание, что Харьков – это территория России.
От книги к новейшей истории. Реально ли было 2 года назад взять Харьков, и что бы это изменило сегодня в СВО?
2 года назад, когда мы шли к Харькову, то организовано было не очень, совсем неправильно наш заход был организован.
Опыта не хватало?
Нет, была неправильная концепция. Концепция наверху была такая, что мы идем, как на параде, колонной, а нас хлебом солью встречают местные харьковские власти, которые до этого подавали некие сигналы там куда-то.
Лояльности.
Лояльности, что, дескать, вы зайдите, а мы вас тут хлебом солью встретим. А на своем уровне мы, общественники харьковские, связаны тоже с харьковчанами, общаемся, да, там общались. Мы понимали, что это концепция мифическая, что будет сбой, что не надо верить Медведчуку, который там ковры стелит и рассказывает, как все хорошо закончится, Суркову, соответственно, который с Медведчуком на этой теме там какие-то огромные суммы осваивались. А в Харькове есть такой персонаж Добкин, губернатор Харькова, бывший. Этот губернатор приложил руку к тому, что сбежал Янукович 22 февраля. Именно он организовал побег Януковича, запугал его таким образом, что Янукович вынужден был покинуть Харьков 22 февраля 2014 года. И Харьков был оставлен
на там растерзание. Же съезд, по-моему, большой
был
проходил.
Съезд. Янукович должен был выйти на съезд и объявить, что органы власти переносятся в Харьков временно.
То есть столицей Украины
временно становится Харьков. И власть у него, да, есть и над МВД, над полицией, над армией там, и так далее. То есть, он легитимен. Соответственно, дело техники было выстоять, победить и потом обратно вернуть Киев. Но Добкин запугал Януковича. Ему товарищи, которые приехали из Израиля, объяснили, что он должен запугать Януковича. Его родной отец в этом участвовал. Сказали, что он будет изгоем, что он будет моментально обнулен, если он позволит Януковичу реализовать этот план. Добкин сделал все, чтобы Харьков оказался в руках бандеровцев. Да, мы потом создали Харьковскую Народную Республику, более месяца боролись героически, но, как говорится, против лома нет приема. У нас были несопоставимые силы, но мы выполнили свою миссию. Мы задержали наступление украинской хунты на Донецк-Луганск, и пока хунта боролась с Харьковом и Одессой, Донецк-Луганск вооружился и отстоял свою свободу.
У меня такой вопрос. Сколько погибло патриотов в Харькове? Мало что известно. И кого бы ты мог отметить среди вот этих настоящих русских героев?
Патриотов в Харькове было задержано около 3000, по разным оценкам. Сейчас цифра неизвестна. Я вообще не могу сказать цифру. Есть оценка, что около 20000 человек сейчас по всей Украине политических томится в застенках украинских. Но вот один из таких патриотов – это Егор Логвинов. Я о нем пишу в книге тоже. Он 1 марта участвовал в митинге в Харькове. Я подробно описываю этот митинг. Это 1 марта 2014 года. Это реперная точка русской истории. Не побоюсь этого слова, всей русской истории, не только Харькова. И Егор Логвинов там сыграл важную роль. То есть он пошел против тезисов, которые озвучивал Кернес, мэр города тогдашний, что нужно закончить борьбу и признать поражение и подчиниться власти хунты. Сначала выступил Егор, которые так толпу разогрели, а потом на митинге выступил я, ну, скажем так, уже дополировал, сделал контрольный выстрел, и начался штурм обладминистрации, и российские знамена были установлены над обладминистрацией, а бандеровцы, которые тогда находились в нашей обладминистрации, были оттуда извлечены за шиворот и поставлены на коленях. Первый раз увидели бандеровцев поверженными. И увидел весь мир. Эта картинка воодушевила весь русский народ, и началась русская весна с того момента. То есть мы считаем это реперной точкой. И Егор Логвинов заходил вместе с российской армией. Мы шли по одному направлению, он шел параллельно по другому направлению в Харьков. Но, к сожалению, Егор Логвинов выполнял функции разведчика, помогал российской армии, попал в руки бандеровцев, его зверски пытали, убили. И, в общем, я думаю, что после освобождения Харькова
памятник будет поставлен.
Надо увековечить имя Егора, улицу назвать его именем, школу, где он учился. У нас есть и Владимир Виноградинко из нашей организации «Русь Триединая», который погиб в Сирии, но до этого он воевал за Донецк, Луганск. У нас есть Михаил Толстоусов из нашей организации «Русь Триединая», которого бандеровцы в начале марта в Харькове сожгли коктейлями Молотова, закидали его квартиру, потому что знали, что он русский патриот. Виктор Ведюшенко, наш соратник, который погиб, освобождая Луганскую землю, но с нами проходил в Харькове в антимайдане, боролся, участвовал в событиях.
Есть ли священники, которые пострадали?
Есть священники. В Харькове томился священник Владимир Морецкий, которого избивали, пытали, потом его удалось поменять. В данное время есть священники, которые уже мученически погибли. У нас был такой случай, когда священника требовали от него отречься от патриарха Московского, он не отрекся, и его просто убили. Пытали и убили. И многих случаев мы еще пока не знаем, потому что, вот, допустим, в Киеве сейчас сидит Дмитрий Скворцов, это антифашист и наш православный публицист, Александр Каревин, историк, тоже сидит в Киеве в данный момент. Мои соратники, харьковчане, многие сидят в тюрьмах. И вот, допустим, наш казак, один знакомый мой соратник, Николай Ганжа, его перевели во Львов. Он сейчас сидит во Львове. Его там тоже прессуют.
То есть, я
вот
думаю, такая что история. Уместно молиться за людей, которые томятся в тюремных узах.
Ну да, действительно, на самом деле, эта война, она имеет духовное измерение. То есть, и мы все должны понимать, что эта война, скажем так, последнего времени, либо Россия выстоит, и выстоит все человечество, весь мир, здоровая часть человечества, либо уже, как бы, скажем, крышка. Время идет к тому, что написано в Апокалипсисе Иоанна Богослова.
У меня такой вопрос. Ну вот мы видим, что вот это вот СВО, локальный военный конфликт, переходит на другую стадию, на наших глазах усиливаются обстрелы сопредельных территорий, 7 примерно областей, даже больше, летают дроны, у той стороны порядка 200 тысяч дронов, и Зеленский объявлял, что мы планируем довести их количество до 1 000 000 дронов, это огромное количество. Какой бы ни было ПВО, система РЭП, конечно, когда летит там не десяток дронов, а 1000 дронов, ну, очень тяжело противостоять этому огромному количеству. Белгород – тот город, который оказался под ударом в первых рядах, ну, кроме Донецка и Луганска, естественно. Как это произошло и почему это произошло? Если посмотреть на карту, мы увидим, что расстояние от границы России с Украиной от Белгорода 35 километров, а расстояние от той же границы до Харькова где-то 45 километров, то есть расстояние между этими двумя городами 80 километров. Откуда стреляют, какие средства используют и чем мы можем противостоять, потому что каждый день погибают люди. И молодые, и старые, и старики, и дети. В общем, конечно, это самый настоящий геноцид, я считаю. Все-таки наша армия выбирает объекты избирательно. Стараются стрелять по военным объектам, по тем местам, где находится командование ВСУ. Здесь мы видим, что идет стрельба по площадям, и цель, конечно, запугать, вызвать панику у людей. Что происходит? Ты в контакте с самыми разными людьми в Белгороде, и некоторые члены организации, они там находятся постоянно, я имею в виду Руси Триединой. Да, да.
Ну, что сказать, картина крайне печальная. Печальная она потому, что изначально, когда начиналось СВО, была дана неправильная оценка всей диспозиции. И когда мы вышли из Харьковской области по определенным причинам, я так понимаю, что это было связано с зерновой сделкой, в пакете зерновой сделки было зашито, что мы выходим из Харьковской области. То есть мы вышли, сделали жест доброй воли, вышли из-под Киева, потом сделали жест доброй воли, вышли из Сумской области, Черниговской, и потом уже последний такой уже окончательный вишенка на торте, жест доброй воли, когда мы вышли из Харьковской области.
Сереж, можно я перебью? Все-таки есть как бы объективные причины, недостаточное количество личного состава, вооружения.
Я здесь был там на передовой в тот момент, и мы держали фронт нормально. Я был там, я это видел не из Москвы.
Ты очевидец?
Я очевидец, да. И когда приходит приказ вдруг вывести подразделение, потом еще вывести подразделение, а потом, когда грады заряжены, а местные жители говорят, бандеровцы вот там, фашисты вот там, они там концентрируются, нанесите туда удар, товарищи на градах разворачиваются, уезжают, говорят, нет приказа. То есть, была именно сдача территории. И это видел не только я, а мои соратники, участники тех событий. То есть, мы это относим к тому, что есть такой человек по фамилии Мазепин, миллиардер, который имеет отношение к аммиачной трубе. И, может быть, он очень слезно просил руководство России сделать так, чтобы аммиак шел там куда-то в Европу, это было частью зерновой сделки, а украинская сторона сказала, ну, отдайте нам трубу, она будет цела, и мы будем тогда все делать.
Кстати,
а
труба-то труб... цела?
Нет, ее взорвали буквально сразу, они сказали, мы вас обманули. Помните, неоднократно Владимир Владимирович говорил, сетовал, что его все время обманывают. Ну, часто это бывало. Он говорил, вот меня обманули. То есть, вот обманули в очередной раз. То есть, да, сил, конечно, было, может быть, не совсем много. Но если упереться, то диспозиция была другой. Людей, которых мы оставили, раскидали по тюрьмам. Даже те, кто брал гуманитарку просто у российских военных, их расстреливали, бросали в яму, и кадры мы эти видели. То есть, масштаб катастрофы мы сейчас даже не можем оценить. Это страшное дело. Поэтому, естественно, первый провал, то, что мы вышли из Харьковской области. Теперь мы получаем за это ответку.
Чем бомбят. Стреляют? Откуда?
Стреляют в том числе из поселка Липцы, в котором мы находились. Который мы взяли.
Из Харьковской области?
Да, да. Поселок Липцы мы взяли 24 февраля. Мы там даже находились в отделении полиции в поселке Липцы. И вот где-то оттуда сейчас стреляют из Харьковской области по Белгороду. И даже там неоднократно и в СМИ упоминалось, что именно поселок Липцы. То есть, если бы мы не вышли из-под Харькова, то ситуация, диспозиция была другой. Естественно, Харьков в лоб брать вообще нельзя. Принципиально, фундаментально.
Это хорошо Харьков... укрепленное место, да?
И даже не в этом дело. По всем причинам. Их очень много, долго перечислять. Нужно просто почитать историю Великой Отечественной войны.
Посмотреть. То есть, в противном случае мы положим там миллион человек.
Мы можем положить там всю российскую армию. То есть, это полуторамиллионный город, который имеет разветвленную сеть метро, огромную промышленную зону. Там это вообще как бы даже не обсуждается.
Годы Великой Отечественной, когда шли бои, так сказать, по экстенсивному признаку, бойцов не жалели, взятие какого-нибудь крупного столичного города, Кёнигсберг, Вена, Берлин, обходилось, конечно, в огромные жертвы.
Дело в том, огромные. Что Харьков ни по каким причинам нельзя брать в лоб. Харьков строил архитектор Бекетов, русский архитектор Бекетов. Там шедевральная архитектура центра города. Там аналогов модерна, который представлен в Харькове, нигде нет. Там, скажем, эпоха, когда уже 20-х годов, кубизм. Такой архитектуры тоже нигде нет. То есть, конструктивизм такой тоже. То есть, уникальный в архитектурном плане город. И люди наши. Понимаете, в чем дело? Харьковчане ждут и верят в освобождение.
Да, поэтому мирные люди.
Поэтому Харьков освобождается по схеме маршала Конева. Когда мы заходим со стороны Великой Писаревки, где сейчас идут бои, только они на нас напали со стороны Великой Писаревки. А я говорил тем, кому надо, еще в 22-м году, вот, линия удара, Великая Писаревка, бейте оттуда, со стороны Сумской области заходите, обходите город. Я лично встречался с героем Советского Союза, лейтенантом Петрищевым. Сейчас под Харьковом, под Богодуховом есть высота лейтенанта Петрищева. Когда еще был жив Василий Петрищев, я с ним встречался, передавал привет от Харьковского облсовета, и он мне рассказывал подробности взятия города Харькова в 43-м году, в августе. Город взяли в клещи, оставили бутылочное горлышко, коридор. И немцы, боясь Сталинграда II, вышли сами за ночь. Боев в городе практически не было. Сейчас, чтобы не было второго Мариуполя, укры выйдут оттуда, когда мы сделаем бутылочное горлышко. То есть нужно обойти город с флангов и держать позиции, оставить коридор для выхода, пускай выходят. В городе не надо боев.
Ну, я думаю, что нашим военачальникам полезно иногда... У нас было несколько многотомных энциклопедий истории Великой Отечественной войны. Есть исследования, в том числе и по Харьковской операции. Соответственно, Харьковская, Белгородская, по-моему, она называлась.
Да.
Соответственно, полезно туда заглянуть и почитать для общего развития. И, может быть, почерпнуть какие-то ценные мысли из этих трудов. Но у меня все-таки конкретный вопрос. Если стреляют из пригородов, не из самого же Харькова, полят, можем ли мы подавить эти огневые точки и каким образом? Может быть, есть какие-то средства у нас, позволяющие там с большой высоты?
Работа ведется, конечно же. Там постоянно Коношенков докладывает, что вот там РСЗО где-то уничтожили под Харьковом, вот там и так далее. То есть работа ведется. Но дело
может
в том,
быть,
что...
массированный какой-то удар надо нанести.
Дело вот... в том, что удары не помогут. Пока нога солдата не ступила на землю, это бесполезно. Это практически бесполезно. То есть нужно контролировать территорию.
То есть одних уничтожили,
другие
тут же
приехали.
Завели другие.
Да, другие приехали.
Оружие, совершенно боеприпасов
верно.
Полно.
То есть это кошки-мышки, мы будем постоянно за ними гоняться. Хаймерс подъехал, отстрелялся, это 2 минуты, и уехал. Мы его не поймаем на этом месте. То есть пока мы навелись, стрельнули, пока летит ракета, его уже там нет.
Очень жаль людей, которые живут в Белгороде и в окрестных селениях, потому что они погибают.
Задача такая, как я вижу на данный момент, подойти к Харькову к окружной трассе и по линии окружной трассы взять город в кольцо. И сделать такую возможность, чтобы украинские формирования сами этот город покинули. И тогда уже заходить, может быть, вообще... Скажем, украинская военная машина рухнет к тому времени, что начнется такой системный кризис, перебить все мосты через Днепр, ограничить подвоз боеприпасов, разделить Украину напополам фактически. Но это вот пишут аналитики, там эксперты, масса уже советов дают, скажем, и верховному главнокомандующему и так далее. Но эти советы, они так и висят. Простому человеку понятно, как действовать. То есть получается, мы бьем по хвостам, не уничтожая голову. То есть... Почему мы не переводим СВО в КТО, особенно после Крокус-Сити-Холла? Вот вопросы висят у всех.
Ну да, но, честно говоря, конечно, когда война не называется войной и не происходят изменений в законодательстве, это вызывает недоумение и вопросы, потому что изменение статуса приведет к изменению в законах. Сейчас
да.
Уже члены Конституционного суда поднимают тему... Приостановки моратория на смертную казнь. Запад на свое время вынудил принять этот мораторий. В эпоху Бориса Николаевича Ельцина это было сделано. И, собственно говоря, мы, воюя с Западом, соблюдаем вот этот мораторий. В то же время вот эти вот преступники, убийцы, террористы, они, мне кажется, должны нести заслуженное наказание. Это совершенно очевидные вещи. Я бы хотел, чтобы мы подняли тему дроновой войны. Огромное количество дронов. У той стороны, и эти дроны, к сожалению, уже достигают сопредельных областей, областных центров. Поэтому, конечно, многие из тех людей, для которых война – это было что-то такое отдаленное, что-то не из их жизни, не из их действительности, вдруг с удивлением поняли, что это коснулось и их. Вот что изменило вот эта ситуация в психологическом смысле, в духовном смысле? Потому что, ну, христиане, они же и должны жить, памятуя о жизни вечной, о том, что могут умереть, что может что-то случиться с ними. Вот общество потребления, оно иначе было устроено. Все 30 лет нас приучали: много зарабатывайте, много тратьте, получайте удовольствие, боритесь за получение удовольствий самых разных, телесных, материальных, духовных. Искусство тоже должно дарить наслаждение, думать надо поменьше. Для меня вообще удивление вызывает то, что у нас при всем этом 30-летнем воздействии и прежде всего на молодежь. А молодежь-то оказалась наша, патриотически настроенная. Много добровольцев поехало. Не все через Ларс побежали в другие страны. А многие пошли воевать. И воюют героически эти ребята.
Да, дело в том, что, во-первых, я когда-то работал журналистом по криминалу. И очень часто доводилось писать о пожарах. И вот когда я общался там на эти темы и смотрел там сводки, сам их писал, я обратил внимание, что пожар всегда надо тушить в зародыше. То есть никогда нельзя играть с огнем. То есть, что делало руководство России последнее время, там, после 2014 года особенно, то есть, играло, заигрывало, ну, давайте Минские соглашения подпишем, ну, ничего страшного, ну, подумаешь, Донецк, Луганск обстреливают, все равно Украина рухнет сама собой. Этот тезис Ищенко, ну, я его называю кремлеботом, он постоянно озвучивал, там и другие такие же товарищи, которые были на зарплате у Суркова. То есть, не надо трогать Украину, само рассосется. Вы видите, у них экономика рушится, они погибнут, видите, там как бы все плохо, там тра-та-та-та-та, не трогайте, не лезьте
туда. Сплошная коррупция, все разворуют.
Да, да, они разворуют, вот сколько бы американцы ни дали, они все украдут, не переживайте, все рассосется. Не рассосалось. В 22-м пришлось заходить, уже с огромными потерями, жертвами, гораздо с большими, чем это было бы в 2014 году. Тот, кто тушит пожар не сразу, тот, кто
действует с опозданием,
да, сталкивается с большим пожаром. И по итогу сейчас, когда мы уже столкнулись с тем, что мы доигрались, по-другому это не скажешь, когда война уже приобрела такой бытийный эсхатологический характер, а может быть это так, знаете, свыше и задумано, потому что гром не грянет, мужик не перекрестится. Вообще, вот когда меня спрашивают, когда закончится война, вот вопрос такой, а закончится ли она сейчас? Вот я вижу, что она сейчас не закончится. Почему? Потому что русский народ еще не вошел в фазу осмысления. То есть русский народ еще духовно не преобразился, не мобилизовался. Да, часть русского народа работает, напряженно работает, но это часть. А остальные живут, как говорят, по кайфу.
А вот то есть... Москва, вот я не так много у нас эфирного времени, еще мы вот ждем Игоря Друзья, к сожалению, он опаздывает на запись. Мне хотелось, чтобы ему тоже было предоставлено слово, человек умный и сведущий. Но вообще говоря, вот Москва, это такой своеобразный кокон получился. Вот 2 года Москва-столица находилась в коконе. Масса людей, интеллектуальная часть общества с либеральными взглядами, люди, которых война ничему не учила, вот они там сидели в этом коконе. Вот происходит такой резонансный теракт в Крокусе. Ну, а до этого тут дроны тоже стали летать, долетать. Вот. Но дроны – это ладно, это как бы вещь себе для многих. Но здесь 150... погибших, под 200 человек раненых. Вот в метро, когда я ехал на следующий день, уже лица-то у людей совершенно иные. Они все думают об этом, все думают о том, что все это может пойти по нарастающей. Могут и подрывы начать происходить, могут самолеты пассажирские падать, потому что какой-нибудь дрон или ракета может сбить и пассажирский самолет. Ты можешь полететь куда-нибудь на отдых в Анталью и не долететь до Антальи, погибнуть. Уже мысли у людей не о том, что где-то происходит там в Донецке, Луганске, в Запорожье там, или где-то еще, а уже мысли у людей о их личной судьбе, о том, что война пришла на их порог.
Да, дело в чем. Я обратил внимание, ну, к примеру, находясь в Харьковской области на войне, приезжаю в Москву, и вот ощущения просто непередаваемые. То есть, там ни света нет, люди голодают. Мы, допустим, развозим гуманитарку, приезжаем в село, где люди просто голодают. Серая зона, им нету ни хлеба, никаких продуктов, старики, женщины, дети.
А бодрости духа не утрачивают, и Бога веруют, да?
Да, и вот и мы им помогаем там, как могли, да? И вот когда я вижу, что люди находятся на грани жизни и смерти, находятся в тяжелейших условиях под обстрелами, не теряя присутствия духа, приезжаю сюда, вижу, вообще здесь жизнь удалась. То есть все нормально, как будто бы нигде ничего не происходит. И я тогда думал, что человек, он не может представить того, чего не было в его опыте. Ну, вот к примеру, когда читаешь Библию, в Библии есть такие моменты, там, пророков, читаешь ветхозаветных, они описывают, ну, буквально ядерный апокалипсис. Ну, вот буквально, да, что там людей будет мало, если один человек другого встретит после такой ожесточенной войны, то это будет чудом. То есть, почему важно читать чужой опыт? Если в твоем опыте не было, это не значит, что этого не будет никогда. А вот выросло поколение, да, вот там несколько поколений, в опыте которых не было ничего такого страшного уж совсем. И тут вдруг происходит сейчас этот теракт. Этот теракт коснулся многих. Почему? Потому что человек мыслит, а, потенциально я мог быть там. Я, к примеру, был в Крокусе за неделю, за дней 10 до этого, был концерт ансамбля «Новороссия», выступал Рома Разум. наш друг и товарищ, соратник.
Да, он был у нас на радио.
Офицер Луганской армии, да. И вот он выступал, собрались бойцы Новороссии, слушали его там. Но были, скорее всего, и наблюдатели на этом концерте уже, вот нас спасли, скажем так. И теракт мог быть и в том случае, на том концерте. Но его не произошло. В данном случае я думал, а когда может проснуться вся Россия? Ну, вот мы живем повесткой военной, а основная масса же не живет. Должно что-то такое случиться, что потрясет именно воображение. То есть, как пожар в Риме когда-то, да, как башни-близнецы. Что-то такое, что стукнет каждому в голову, и каждый подумает, ой, а я же мог быть там, теоретически, москвич имеется в виду. И вот это произошло.
Ты думаешь, произошло?
Да, и что еще очень важно, я увидел, когда горел Крокус, я увидел в этом пожаре символ гибели России, которая была построена на принципе «обогащайтесь». Крокус – это символ этого принципа «обогащайтесь», общество потребления.
Получение удовольствия.
Крокус – это про деньги, сити, холл, ни одного русского слова. То есть мы видим, что это как бы символ этой западной вестернизации, это символ ельцинской России.
Еще вот много публикаций появилось, что с нарушением всех технологических норм все это дело строилось, и поэтому быстро все запылало.
У хозяина Крокуса очень интересная фамилия, азербайджанец Агаларов. То есть это только про деньги. И вот он недавно, вчера я даже перепостил на нашем ТГ-канале «Русь 3 едино» его заявление, он требует у государства России 10 миллиардов рублей компенсации. Вместо того, чтобы поучаствовать как-то в жизни людей, которые пострадали, родственники пострадали и так далее, из-за того, что были нарушены все нормы противопожарные, из-за того, что раздавались взятки, и это здание не было правильно оформлено, потому что там невозможно было его принять в эксплуатацию, оно до сих пор не принято в эксплуатацию. То есть Агаларов, вот по мне, вот как только я бы на месте Путина сидел, как только я бы вот поймал в телеграм-каналах это заявление Агаларова, мгновенно пересаживается на нары. Вот просто вот так, по щелчку. Раз, товарищ, ты забыл, что такое жизнь, да, как это небо с овчинку? Ты про 10 миллиардов думаешь?
Ну, посиди, я понимаю, подумай. Сереж, твой пафос, согласен, что должно проводиться как минимум серьезное расследование по поводу вот этого здания. Но я хотел бы, чтобы слово получил Игорь Друзь, и уже мы разговор будем с ним заканчивать. Какое послевкусие у тебя, Игорь, от всего, что произошло? Мы, к сожалению, располагаем информацией неполной, искаженной. Если бы здесь сидел оперативный сотрудник, который занимается расследованием, я думаю, он бы какие-то интересные детали рассказал. Но и того, что было в прессе, в СМИ, в интернет, различных там телеграм-каналах, ну, какое-то представление составить, тем не менее, можно. Мне понравилось, как вели себя люди, мне понравилось, как часть сотрудников там повела. Все-таки многие проявили очень достойно. Два москвича, да, которые задержали преступника, почему-то не СОБРа, не ОМОНа его там задержали.
Безусловно, вы абсолютно правы. Действительно, если террористы рассчитывали на то, что в России наступит депрессия, какая-то тоска и уныние, то они просчитались. Конечно, русские показали, что они способны сопротивляться, что они способны сплотиться. Тысячи людей побежали сдавать кровь. Многие люди другую помощь оказывали, многие молились. Многие священники заказали молебны там и служили и так далее.
Жертвовали деньги, в отличие от владельца этого комплекса, люди и фирмы переводили деньги, освобождали от
выплат. То есть каждый старался помочь пострадавшим, как он мог. То есть русское общество еще не до конца прогнило, в отличие от многих людей из верхушки, к сожалению. Там действительно картина совсем другая. И я хочу обратить внимание, что все-таки с верхушки раздались и здоровые слова. В частности, выступил глава Крыма Аксенов, который сказал, что в конце концов пора решать вопрос с диаспорами, пора решать вопрос с мигрантами, потому что наличие такого огромного количества мигрантов, оно нарушает безопасность и государства, и отдельных наших граждан, потому что этого терпеть больше невозможно. Также хочу обратить внимание на другое. Те, кто устраивают такие теракты, те, кто устраивают подобные масштабные кровопролития, они обычно являются людьми мистического склада. Людьми, которые очень любят играть датами, любят очень играть цифрами. То есть заниматься каббалистикой и тому подобным. Хочу обратить внимание, что...
22 марта был день.
Да, был день 22 марта. Это день, который имеет много значений. Ну, почти в ту же самую дату, например, началась бомбардировка Югославии, которая исполнилась практически ровно 25 лет. То есть бомбардировка НАТО в Югославии началась на праздник Астара. Это праздник сатанистов, весеннее равноденствие. Они отмечают его с 21 марта по 23 марта.
То есть день выбран был не случайно?
Безусловно, не случайно. Это похоже на ритуальное жертвоприношение. Кроме того, этот день имеет и другие значения. Этот день – праздник севастийских мучеников. Их было 40, как известно. И вот меня очень насторожило, что сразу был вброс о том, что погибло 40 человек. Конечно, погибло больше, но первая цифра всегда застряет в памяти. Первый посыл является главным символом. Ну, это такое как будто издевательство. У вас 40 мучеников, вот вам 40 убитых. Ну, также этот день накануне Пурима, 23 числа, 23 марта. Ну, то есть, этот день имеет много значений. И действительно, люди, устраивающие теракты подобные, если их можно так назвать людьми, то они действительно ориентируются на вот эти каббалистические, на вот эти мистические символы.
Это говорит о том, что идет духовная война не только в материальном плане, но еще и на духовном.
Конечно, война идет на духовном плане, и безусловно, что акции по запугиванию, по такому кровопролитию, повторяю, по жертвоприношениям, они проходят в определенные даты. Я не думаю, что это может быть случайностью. Конечно, это не так. Ну и, конечно, я еще раз обращаю внимание на то, что пора решать вопрос с диаспорами. То, что сказал Аксенов, совершенно справедливо и более чем не то, что назрело, а перезрело уже. Потому что нам рассказывают о том, что якобы вот въезжающие мигранты – это бесценные специалисты, без которых загнется наша вся экономика. Она не загнется, потому что значительная часть мигрантов не просто не работает конструктивно, а она занимается преступлениями, и очень значительная часть. Кроме того, они ввозят членов своих семей. Если уж говорить о миграции, хорошо, есть государства залива, которые нуждаются в рабочей силе привозной. Что они делают? Они ввозят специалиста, действительно. Но он не имеет права ввозить семью, он не имеет права получать вид на жительство, он имеет право поработать по контракту определенный период и уехать, и все, и больше никак. Сюда ввозят огромные полчища людей. И если брать тот же Таджикистан, то там заключено такое соглашение, которое позволяет таджикским пенсионерам, которые никогда не работали ни в Советском Союзе, ни в России, въезжать сюда просто вот так и получать здесь пенсию. Созданы условия для переселения народов целыми семьями огромными.
Аулами.
Аулами, я бы сказал, да. И чтобы они заселяли Россию. Эта ситуация, конечно, ненормальная, она выливается в кровавые события уже.
Да, в кровавые события. И вот из этого события горестного с гибелью людей, с большим количеством раненых, как капля воды отражается океан, ну, выплывает целый комплекс вопросов. Первое, как эти вот ребята сюда попали, кто их крышевал, где они жили, где получили оружие, кто их подкармливал, кто помогал из сотрудников этого Крокус Сити Холла, потому что трудно поверить, что крыша сама собой вдруг резко запылала, какая бы она ни была там огнеопасная. Ясно, что какие-то люди подготовили... Ну, вот этот пожар, который моментально уничтожил половину этого здания. Плюс еще целый ряд вопросов, связанных именно вот с теми, кто осуществил этот теракт, на который хотелось бы, чтобы был дан полноценный ответ. Потому что я боюсь, что многие детали будут от общественности скрыты.
Кроме таких кровопролитий, Евгений, со стороны диаспоры производится очень много более мелких преступлений, но тем не менее очень страшных. То есть масса случаев, когда нападают, порежут с ножом, когда нападают с огнестрельным оружием, когда различные избиения людей. Это уже похоже на террор. Это просто война. На прямой террор по отношению к русским, а также к другим коренным народам России.
Плюс у народов России, как это было в Чечне в 92-м году, там же отобрали охотничье оружие и 200 тысяч вот этих вот русских частью были просто убиты, там женщин насиловали, людям вспарывали животы.
Да, многие люди совершенно справедливо в связи с этим ставят вопрос о том, что русские и другие коренные народы России должны иметь право на ношение оружия. Оно есть, но оно настолько сложная громоздкая система, что ее сложно пройти. И кроме того, короткоствольное оружие запрещено совсем. Вот я считаю, что надо законопослушным людям, несудимым, нормальным, которые добропорядочные и зарекомендовали себя нормально, иметь право носить короткоствольное оружие.
Ну, прошли военную службу еще, служили в армии. Потому что ситуация
уже невыносимая просто.
Ну, поэтому уже люди, которые жили в Соединенных Штатах, уже я в нескольких постах это прочитал в интернете, пишут, что в Америке такое было бы невозможно, потому что люди, имеющие разрешение, они просто носят с собой оружие, пистолет или, я не знаю, или револьвер, и вот эти вот несколько бандитов были бы нейтрализованы, потому что наверняка в зале нашлись бы вооруженные люди. Но будь ты хоть Брюсом Ли, ты с голыми руками сделать ничего не сможешь. Правда, вот два замечательных парня смогли нейтрализовать. Я не знаю, то ли они его просто немножко вырубили, то ли вот этого преступника, автомат, то ли он был убит.
Перезаряжал.
Действительно, нормальные люди способны даже в такой ситуации иногда сработать. Так что же было бы, если бы у наших русских людей было бы оружие? Конечно, они остановили бы этих террористов. Ну, во всяком случае, не было бы настолько большого вреда. Если бы кто-то из террористов уцелел, то пришлось бы ретироваться.
Там еще и с охранными этими структурами тоже встает вопрос. Дело в том, что им даже оформить разрешение на огнестрел крайне тяжело. Поэтому они там сидели с резиновыми дубинками, вроде бы
имели... Тут вы немножко не правы. Они имели оружие, но согласно дурацким законам нашим, они это оружие держали в закрытом помещении. То есть его, чтобы использовать им, надо было куда-то там бежать, что-то там открывать, расчехлять и так далее. То есть, понимаете, они не могли держать оружие при себе. Конечно, частные охранные структуры должны держать оружие при себе. Они имеют право, насколько я помню, по закону на гладкоствольные карабины «Сайга». Это не особо серьезное оружие, но тем не менее, оно позволяло бы оказать отпор этим террористам вполне. И они его не смогли использовать по вот этой причине, которую я указал. Конечно, им надо иметь короткостволы, и им надо иметь возможность задействовать те же карабины «Сайга», не держать их где-то там вдали, потому что вдали это все равно, что его вообще нет.
Ну, я согласен, но в завершении разговора, подводя некий итог, я скажу так, что вот этот военный период, уже, который уже пошел на другую фазу, что называется, он требует изменений и в законодательство, потому что, когда вот такие вещи происходят, должны и законы меняться. Даже сотрудники милиции, полиции, они ограничены законами, они, что правильно на самом деле, они и рады бы какие-то вещи применить, но не могут это делать, потому что зависит от законодательной власти. Есть исполнительная власть, есть законодательная власть.
Но и самое главное, все-таки я скажу, что на духовном уровне действительно идет война. Все-таки наши люди должны понимать, что идти в пятницу, первой седмицы Великого Поста на какие-то гульбища, как называли наши предки, ну не стоит. Ну, это первая седмица поста. Ну, не надо. Все это в большинстве своем крещенные люди. Я сочувствую им, что всем пострадавшим, разумеется. Но все-таки надо все-таки соблюдать церковные каноны, церковные нормы. И же они должны быть нормами жизни. Те люди, которые не пошли, они не попали под раздачу. Они сидели дома, были в храме и так далее. Поэтому надо соблюдать. Вот жизнь сама показывает, что библейские нормы, они очень важны даже просто для жизни.
Я согласен. Я думаю, что властные структуры должны сделать из этой истории правильные выводы, произвести изменения в законодательстве, в законах, конечно, и оружейные темы, которые мы поднимали, тоже важно, чтобы на нее обратили внимание, потому что, извините, при царе-батюшке крестьянин ехал куда-нибудь, и у него за спиной была винтовка или ружье, и никого это не смущало совершенно. Сейчас вот власть боится получать своих граждан больше, чем врагов России. Вот это ненормальная абсолютно ситуация. Я за вооружение граждан, за разрешение на приобретение короткоствольного оружия. Это поддержит и наших производителей, потому что с смотришь на сюжеты про американскую жизнь, в Америке многое можно, так сказать, почерпнуть. Люди собираются, ездят на стрельбище. Это для многих хобби, для кого-то это часть их жизни. Это нужно поддерживать.
А у нас получилась ситуация, что бандиты, террористы имеют оружие, а законопослушные граждане нет. И даже охранники почти что не имеют, как показала практика.
Хотя идет война, хотя вот террористические акты такие резонансные осуществляются, и мы можем предполагать, что это первая ласточка, но далеко, к сожалению, не последняя.
Хотелось одно слово буквально добавить. Когда произошла трагедия в Крокус-Сити-Холле, это определенная реперная точка. Та Россия, ельцинская, она уходит в небытие, она была замешана на принципе потребления, появляется новая Россия, которая на новом принципе должна строиться, на принципе служения. И люди, которые свою жизнь строят на принципе служения, они участвуют в СВО, они являются иммунными клетками нашего русского организма, и все, что дьявол замышляет, как говорится, Бог во славу обращает. Россия из этих испытаний выйдет окрепнувшей. СВО началось в день Федора Ушакова, преподобного воина-флотоводца, а он сказал такие замечательные слова: «Не отчаивайтесь, братья, сии грозные бури обратятся к славе России».
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Сергей Моисеев и Игорь Друзь. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.